Тема данного выпуска – как борются с изменениями климата Европа, Америка, Китай и Россия, и что они для этого предпринимают. Если вы не хотите слушать весь эпизод целиком, в описании вы найдете тайм-код для каждой темы выпуска. А мы начинаем. All right. Так, как ты понял тему?
Если у нас вообще перспективы предотвратить глобальные изменения климата?
Yes, yes, yes. Я не знаю, я подвел для себя такую небольшую статистику по Европе, США, Китаю и России. Это так, чтобы у нас были какие-нибудь факты, на что опираться. Но в целом можно порассуждать и просто помыслить, есть ли вообще у нас шанс что-то изменить. И нужно ли что-то менять? Вот ты сам, например, вот такой вопрос. Ты сам веришь в изменение климата?
В плане того, что он меняется?
Ну да.
Да, верю.
Yes.
Так и есть.
Тогда мы с тобой на одной волне. А я не знаю, вот я думал на эту тему, и у меня такие мысли в голове. Вот мы в Эстонии, живя, вообще замечаем эти изменения или нет? Вот ты замечал какие-нибудь изменения за последние, ну, сколько нам, по 25 лет? Отбрасываем первые 5 лет нашей жизни, но вот за эти 20 лет ты почувствовал какие-нибудь изменения? Что-то изменилось в целом в природе?
Ну, конечно, жарче стало.
Воздух стал грязнее или чище, но этого я не замечаю особо.
У нас в Эстонии и так чистый воздух, в принципе, это особо не поменялось, но по ощущениям.
Uh-huh.
А теплее стало намного.
Я почему-то, вот когда я задумался над этим вопросом, мне почему-то сразу вспоминались вот эти наши зимы, когда мы еще в школу ходили. Класс так, 3-й, 4-й, 5-й, 1-й, 2-й я не особо помню, но вот когда мы все вместе ходили домой со школы, я помню, что mm-hmm. зимой мы возвращались и были зимой такие морозы стояли дикие, у нас даже были дни, когда мы в школу не ходили.
Да, при этом морозы начинались в декабре или даже в ноябре, в конце ноября
да,
уже
да,
было.
Да, сразу, потому что
холодно.
В феврале вообще такие морозы стояли обычно, что вот как я уже сказал, что в школу даже не ходили. Но в целом, да, начиналось все намного раньше, именно зима приходила. А сейчас получается так, что у нас зима, ну именно зима, которой какая она должна быть, она у нас начинается примерно где-то в январе, ну после Нового года уже.
Ну да, февраль сейчас самый холодный месяц.
Угу, угу.
Так, слякоть в основном зимой у нас теперь.
Угу, да.
Вот.
А вот говоря об изменениях климата, как ты влияешь на то, чтобы предотвратить климат? Лично ты.
Я?
Да, Борис Архипов. Вот что вы делаете для того, чтобы предотвратить изменение климата?
Только плачу налоги. Больше ничего не делаю.
Даже мусор не сортируешь, что ли?
Сортирую мусор.
Вот уже что-то. А свет выключаешь, когда в комнате никого нет?
Выключаю.
Но это, наверное, связано больше с тем, что у нас коммуналка бешеная.
Я не думаю, что такое маленькое потребление... Ну, в плане того, что если бы, конечно, все так жгли, да?
Угу.
Там весь город, скажем, 24/7 жёг электроэнергию, это, может быть, как-то и влияло, но это такой, типа, незначительный импакт. Более, типа, значительный импакт вносят транспортные средства, добычи всякие там, электростанции сами по себе, выбросы электростанций.
Угу. Ну, это еще связано с тем, что у нас в Эстонии основная электроэнергия вырабатывается за счет сжигания сланца, поэтому у нас еще немножко такой особый случай, я бы назвал это. Потому что
угу.
мы в Европе, в Евросоюзе вообще единственная страна, которой разрешено сжигать сланец для выработки электроэнергии. Это, кстати, удивительно для меня, почему так. Но...
Это разрешено? Остальным не это разрешено, сжигать
да.
сланец?
Да.
Угу, прикольно.
Вот. Но я думаю, это связано конкретно только с Эстонией, потому что у нас реально такая уникальный случай, когда у нас огромные залежи сланца, и у нас вся инфраструктура налажена как раз-таки для него и для выработки электроэнергии за счет сжигания сланца. Но в целом, ну да, у нас получается, у нас других альтернатив и нет. Я думаю, из-за этого все так сложилось. Окей. Но если взглянуть глобально, глобально, на весь мир можно сейчас взглянуть. Вот как ты думаешь, мы на правильном пути или что-то можно изменить, или где-то можно что-то откорректировать, чтобы изменение климата предотвратить намного быстрее? Вот какие для тебя такие триггеры, которые прям, ну типа вот этого можно не делать, чтобы опять же сохранить электроэнергию и опять же сократить потребление невозобновляемых источников энергии?
Не, ну в принципе-то мы делали все правильно. Просто темпы не такие, какие должны быть. Ну, типа, это должны быть какие-то, ну, мощные программы, которые будут решать действительно проблему, а не капиллярным путем.
Например, какие программы, в твоем понимании, могли бы решить эту проблему прям, ну вот, намного быстрее, не капиллярным путем?
Ну, таки, ну, просто такие же программы, как и сейчас делают, скажем, мы пытаемся там что-то найти эффективный подход в использовании, скажем, зеленой электроэнергии. Но мы при этом это делаем, ну, как бы это у нас на втором плане, да, на третьем плане, по факту. Мы как бы этим занимаемся, но мы не прикладываем действительно усилий. Если бы люди, ну, действительно встала бы проблема такая, да, то, как показывает практика, все решается очень быстро
Да.
на самом деле. Как, допустим, сейчас с энергетическим кризисом в Европе, оказывается, если нужно, можно сделать все очень быстро.
Например, можешь пример привести, что было сделано быстро в
Ну,
сравнении с...
скажем, газовые терминалы, да, решение. Обычно газовые терминалы, ну, типа, утверждается план, бюджет, там, это же такое комплексное сооружение, да,
Но это
которое не так
инфраструктура
просто.
целая, да, ее надо...
Да, инфраструктура, которую не так просто построить. Ну, то есть, там много бюрократии, много людей задействовано в этом, много ресурсов это все требует. И обычно это все растягивается на десятилетия, да?
Да, а тут мы получаем...
Строительство.
Да, тут мы получаем, Финляндия уже, короче, купила себе танкер, который будет им сжиженный газ
Да,
поставлять.
но это не то, а вот сами терминалы, которые обычно стоят десятилетиями, которые теперь будут строиться за пару лет, да, то есть которых к строительству которых уже приступили, да, то есть, ну, отбросив всю бюрократию, сразу взяли и начали строить. Вот. Это решение проблемы, то есть
Да.
экстренная мера.
Ну вообще, давай сейчас сконцентрируемся на Европе, поговорим немножко о Европе. В общем, ну поскольку Эстония часть Евросоюза, поэтому я сейчас тебе зачитаю некоторые данные, которые я откопал. Ну они такие, они легко доступны и можно просто довольно-таки найти. Но на 21 февраля, вообще в 2021 году был саммит ООН по предотвращению изменений климата и его воздействия на окружающую среду. И в Европе на 21 февраля 2022 года план таков. Вообще общий бюджет, направленный на изменение климата, составляет 84 миллиарда евро в год. И все это направлено конкретно на устойчивые и зеленые инвестиции, как их называют. То есть на всю ту инфраструктуру, на все те сектора, которые должны сократить или которые как-то потенциально могут сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Вот. И на данный момент цель к 2030 году сократить общее выделение парниковых газов на 55% во всех промышленных секторах. Как ты на это смотришь? Вообще можем мы этого достичь?
Ну, теперь неизвестно.
Почему?
Потому что деньги, скорее всего, пойдут на другие цели. На закрытие бреши в экономике. На подавление инфляции. Теперь мы будем тратить деньги на решение энергетического кризиса.
Да, забавно, что на самом деле вот эта информация, которую я нашел, она конкретно 21 февраля 2022 года была, ну, опубликована за 3 дня до начала Украино-Российской войны.
Да, теперь неизвестно, когда реальная дата, которому все это будет решаться.
То есть есть какие-то сомнения, что можем не успеть.
Мы, скорее всего, не успеем. Ну, эти же деньги, ну, то есть это еще план, да? На это даже денег еще не выделено.
Ну вообще нет, каждый год 84 миллиарда Европейский Союз, они прям пожали руки и сказали, да, мы будем столько-то выкатывать.
Ну,
Но
посмотрим, будет ли в следующем году эти 84 миллиарда.
да, возможно, сократят бюджет, кто знает. Поживем, увидим, как говорится. Но вернемся к изменениям климата и вообще к ключевым изменениям, которые Европейский Союз хочет внести в своей политике и в своих, как это называется, policy на английском.
Ну, в своей политике относительно этой самой энергетического кризиса. Ой, не энергетического кризиса, а глобального потепления.
Да. В общем, первый пункт стоит, это прекратить продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей. Мне кажется, это возможно. Просто надо всю инфраструктуру поворачивать прямо сейчас. Но опять же, возвращаясь к тому, что происходит в мире на данный момент, неясно, насколько быстро произойдет этот поворот, разворот. Налог на авиационное топливо будет повышен, но также будет десятилетние налоговые каникулы. Я первый раз услышал такой термин, налоговые каникулы, но он
Для
предназначен
кого?
для низкоуглеродных альтернатив, то есть для альтернативных видов авиатранспорта, которые потребляют, у которых занижены, ну, которые выделяют меньше углекислого газа в атмосферу.
Окей.
Также будет введен углеродный пограничный тариф, что значит импорт материалов из-за Евросоюза, то есть в Евросоюз станет дороже. Здесь конкретно из примеров у меня, например, сталь и бетон. Но возвращаясь опять же к этому мировому кризису, который у нас на горизонте, основные поставки шли из России, которые сейчас, как я понял, вообще накрылись медным тазом. Поэтому, возможно, этот углеродный пограничный тариф и не имеет никакого смысла.
Не знаю, посмотрим.
Да. Также инвестиции и ускорение разработок альтернатив, работающих на возобновляемых источниках энергии. Ну, это понятно, это логично, что надо инфраструктуру разворачивать. И инфраструктуру просто так не развернуть, не направив разработку в нужное русло. И также не последнее, но одно из последнее ключевое изменение будет ускорение реконструкции зданий, не считающихся энергоэффективными. А вот ты живешь, у тебя квартира в доме, в хрущевке.
Да.
А вот ты знаешь свою энергоэффективность здания?
Нет, не знаю. Но я уверен, что она не энергоэффективна. Потому что очень тонкие стены, очень много нужной энергии для обогрева этого здания.
А в товариществе у вас ходят разговоры о том, что надо что-то менять, надо улучшать уже? Или пока что до Нарвы не дошло это?
Нет. Ты просто не понимаешь, кто живет в хрущевках.
Я не
То есть,
знаю. Ну,
потом.
я спрашиваю, вдруг там реально амбициозные люди, которые хотят изменить мир? Кто знает?
У меня пол дома это пенсионеры. 80% дома, наверное, это пенсионеры, остальные это люди, которым около 20 лет. Так что.
Понятно, ну вот вам надо организоваться и начать разговаривать с пенсионерами.
Да, по-хорошему бы все хрущевки взорвать бы просто и на месте этих домов что-то новое построить.
Ну, я думаю, да, это может быть хорошей альтернативой, потому что перестройка хрущевок — это нереально дорого.
Ну, типа, я не знаю, что можно перестроить, утеплить их, фасад здания утеплить. И тогда как бы меньше нужно будет энергии на их обогрев.
Ну да, ну так и есть, в принципе. Фасады, торцы, подвал, не подвал, а фундамент.
Чердак,
Фундамент здания,
фундамент.
да, и чердак, крыша, все это должно перестраиваться и с использованием как раз-таки таких принципов, которые позволяют сохранять энергию, и не выпускать ее просто так.
Но это на самом деле на уровне государства должно решаться, что должны приниматься законы, что там такое-то, такое-то, такая-то, такая-то энергоэффективность должна быть у домов, и при этом еще государство должно выделять какие-то деньги на перестройку этих зданий и на утепление зданий, потому что люди сами по себе этим заниматься не будут. Тут люди, ну, особенно если чем больше домов, ой, чем больше квартир в домах, тем хуже идет согласование бюджета.
Ну, таких вопросов, конечно.
Да.
Ну вот,
И
например, я живу в общаге, и у нас как раз-таки считается энергоэффективным. У нас установлены специальные датчики, то есть вентиляция в доме, отопление, горячая вода, холодная вода, она вся регулируется за счет у нас внутренней встроена система, и есть какой-то пункт управления, где это все контролируется. Скорее всего, не пункт управления, а какой-нибудь простой искусственный интеллект, алгоритм, который контролирует тепло в доме, который контролирует потребление энергии и то, куда и что направляется. Например, у нас автоматически выключается отопление, автоматически выключается вентиляция. Вот сейчас она, например, работает, но час назад она не работала, допустим, просто потому что, наверное, не было нужно, и где-то какие-то датчики показывали, что температура дома нормальная. Вот так
Не,
вот.
ну датчики и в этом даже доме есть. Ну, то есть они не конкретно в этом доме, а где-то на какой-то подстанции, которая подает воду на обогрев. А подстанция регулируется температурой воздуха.
Ну, то есть все равно какие-то решения уже имеются и уже в эксплуатации.
Ну, типа дом все равно свистит со всех углов.
Да?
В этом плане. Ну, нет, но у меня-то квартира отремонтирована, а есть квартиры, которые, ну, со старым ремонтом, да, там есть места, где там буквально гипсокартон и потом уже улица. Ну, то есть
Да-да-да,
там
я...
дырочки есть прямо между кирпичей и на улицу, то есть, ну.
Да,
И
да.
обогрев здания из-за этого в холостую идет во многом.
Интересно, вот у меня сейчас такой вопрос возник. Что дешевле, отремонтировать все квартиры или все-таки перевести весь дом, все строение в энергоэффективное? Потому что, по идее, можно и квартиру в энергоэффективную перевести, если все правильно сделать. Но такие ремонты отчасти дорогие.
Ремонт фасада, конечно, дешевле будет, чем квартира. Ну, потому что если квартиру обустраивать, то ее нужно, ну, обустраивать так, чтобы она не просто там, типа, утеплить ее, ее же нужно будет потом отделывать еще. А фасад, ну, как бы сплошняком просто весь дом отделал, покрасил. Как-то дешевле получится,
А
конечно.
стеклопакеты у вас у всех в доме стоят хотя бы?
Не у всех.
Не у всех, даже так?
Есть
Обалдеть.
пенсионеры, которые там живут с советскими окнами еще.
Советские форточки, наверное, там же все просвистит, как ты сказал.
Ну, типа, да, там холодно у них в квартире. Да и в этой квартире было холодно, когда мы въехали в нее, тут же не было ремонта тоже. И когда зима была, там был только один стеклопакет из двух комнат. И два остальных окна были старые, советские, типа. И они, конечно, хорошо так промерзали. Вот.
Понятно, это прискорбно.
Это прискорбно, да.
Но вообще, возвращаясь к Евросоюзу, то на данный момент, на 2017 год, наши достижения следующие. Загрязнения сократились на 22% по сравнению с 1990 годом. Загрязнения тут учитываются все, не только воздух, но... Ну, да, на самом деле только воздух, в основном оттуда все идет. Выделение выхлопных газов, выделение метана и рост СО2. Да. Но в целом, говоря о Европе, как думаешь, все вот эти изменения, это достаточно?
Ну, судя по всему, недостаточно. Это становится теплее, и все равно температура растет, то... Ну, я говорю, это просто типа делается, но делается на самом-то деле по минимуму. А если вот прижмет, только когда прижмет, да, уже будет что-то действительно как-то угрожать чему-то, только тогда люди зашевелятся.
А что значит прижмет? Что должно произойти, чтобы люди начали шевелиться, в твоем понимании? Ну что, какое
Ну,
изменение должно произойти?
когда-нибудь так начнет жарить, что посевную нельзя будет провести, да, скажем. И это будет перспектива глобального голода. Или появятся хотя бы те регионы, в которых раньше ты проводил посевную, а теперь так жарит, что там, ну, некоторые виды растений больше не могут расти. И тогда люди такие: ага, что-то не так, надо будет что-то делать. Но это только вот тогда, да.
Представь, через 15 лет посадишь мандариновое дерево перед домом, оно будет расти, давать плоды. Разве не прекрасно?
Да, у нас. А в Италии в этот момент я не знаю, что будет.
Пустыня
Там
Сахара.
просто, да, такая пустыня. Ну, в принципе, с учетом того, что насколько теплеет быстро, я предрекаю то, что, ну, как раз-таки через лет 15 зима в Эстонии, в принципе, может исчезнуть. Мне так кажется. По темпам.
Да, но у нас еще то, что море близко, поэтому у нас вообще, я думаю, может даже не через лет 15, а даже раньше может это произойти из-за морского климата такого переменного. Ветра будут южные дуть или наоборот северные, и, ну, в основном от ветра зависит, да, какая зима будет. Вот так вот. Но на Европе изменение климата не изменить. Как-то двояко звучит. Только за счет новой политики Европы не поменять
Ну,
нашей.
это не только от Европы зависит, от всего мира. Есть и страны, которые, в принципе, особо этим не занимаются. Скажем, такие огромные страны, как Индия, да, с огромным населением, но при этом там, ну, этим просто не занимаются. А они влияют также на весь мир.
В Индии вообще, мне кажется, там очень другая обстановка. Я просто смотрел видосы и читал, там есть реки, которые полностью забиты мусором, там есть люди, у которых нет банально канализации,
Но
туалета.
там санитарии некоторые люди даже не занимаются.
Да.
Так что не знаю, как это должно решаться все. Это уже на это вот эти вопросы уже на уровне ООН должны решаться.
Возвращаясь к ООН и другим странам, например, у меня есть статистика Соединенных Штатов Америки. Примерно у них план такой же, как и у Европы. Ну, мы союзники, и мы должны действовать сообща, как говорится, но бюджет у них поменьше. Бюджет у них на 2022 год составляет 44,9 миллиарда долларов, не евро. долларов.
Угу.
Цель у них примерно такая же, но на 10% поменьше. То есть к 2030 году сократить общее выделение парниковых газов на 45%. Что мне не очень нравится в Америке, так это то, что у них до сих пор, ну вот Европа, как мы уже уточнили, сократила количество бюрократии, связанной с вопросами экологии, но в Америке до сих пор, ну, очень серьезная бюрократия, и у них все решается через министерство, через агентство, через всякие бюро и так далее. То есть до того, как решение вступит в силу, оно пройдет такой огромный путь, что, не знаю, очень так слабенько смотрится Америка по сравнению с Европой. Но вернемся к ключевым изменениям, которые они хотят вести. И тут, опять же, тут нет таких... Я не нашел каких-то конкретных примеров, что они будут делать. Ну, так общо, если обсудить их, то, например, агентство по охране окружающей среды должно работать со штатами над сокращением выбросов парниковых газов. Как это сказал еще Джо Байден, что так надо делать. Но что это значит и как долго такое решение принимается, я не имею представления, потому что есть какое-то агентство, которому было сказано Белым домом, сделайте это. Они работают в свою очередь со штатами, в штатах свои бюрократические машины, аппараты. Пока это решение дойдет до промышленного сектора, например, я не знаю, сколько времени должно пройти. У них им развернуть их политический аппарат намного сложнее, чем в Европе, как мне кажется, по крайней мере, со стороны.
Не, опять же, мне кажется, все решается просто, ну, если нужно. Но дело в том, что это же все связано с политическими решениями, да, как и в Европе. То есть все это делается так медленно, в первую очередь, из-за политики. Потому что люди не могут, типа, ну вот, скажем, там, типа, как в Эстонии сейчас обсуждалось, что, типа, 2035 году они хотят полностью отказаться от дизельных и бензиновых двигателей. Ну, то есть машины на...
Это указ Европейского Союза. Я уже зачитал его, что они хотят прекратить бензиновые и дизельные автомобили продажу. И насчет разработки не знаю, потому что я думаю, какие-нибудь гиганты типа BMW все равно найдут, куда продавать остаток.
Ну, скорее, это... Мне кажется, это еще будет откладываться и откладываться, потому что это вызовет очень большую массу недовольства. И ни один политик не захочет на себя брать такую ответственность.
Ну, опять же, это будет вот это перетягивание каната надо, не надо, оно будет продолжаться до тех пор, как ты уже сказал, пока не прижмет.
Потом это скорее всего, будет какие-то полумеры. Допустим, как в Норвегии сделано, что люди, которые пользуются дизельным и бензиновым транспортом, они платят больше налогов. Ну, вернее, не платят больше налогов, конкретно платят налог за свое транспортное средство. Но и то, и это тоже вызовет очень много недовольств. Не знаю, кто это введет.
Например, в
Но...
Сингапуре у них в Сингапуре введен такой закон на государственном уровне, что тем, кто покупает машины, работающие на электроэнергии, им какая-то довольно-таки большая скидка имеется на покупку таких машин. Может быть, это Норвегия, я вот сейчас точно не помню, но я знаю, что в Норвегии тоже очень много электрокаров, в основном Тесла, конечно.
Ну, в Норвегии тоже есть какие-то, помимо того, что не надо платить налог за машину, но там еще есть всякие льготы, ну, типа бесплатных парковок где-то там, что-то такое.
Но парковки у нас тоже есть. Я не знаю, ты замечал или нет, у нас есть отдельные места для электрокаров. Но этих мест обычно 5-10 максимум.
Ну, да. У нас в Эстонии вообще нет инфраструктуры для этого всего.
Но
Мы, в
она
принципе, не
появляется, она
готовы.
начинает появляться.
Но это должно быть в промышленных масштабах.
Нет, такого нет, да.
Даже не знаю, это... Каждый двор должен быть оборудован чарджером, который можно оставить на долгое время. задышаться машине. Потому что я не думаю, что все... Хотя, может, к 2035 году все электрокары будут, типа, с фаст-чарджером стоять. Но, не знаю.
Или будет много-много удлинителей во дворе.
Да, раскинуты просто по всему. Но это придется реально делать парковки, на которых будет под каждое парковочное место свой чарджер.
Да. Потому что, ну, столько людей просто там будет очередь на зарядку.
Да, по мне, так это просто невероятная какая-то задача сейчас. Невыполнимая. То есть это столько вот это тут реально вот. Если надо бы столько чарджеров, столько инфраструктуры делать под электроавтомобили, это нужно будет с каждым товариществом договариваться. Либо на всех деньги выделять, либо договариваться с товариществами, что типа давайте, вот мы там типа 75% оплатим вам перестройки вашей парковки, а вы типа 25 остальных,
Ну,
скажем
или так,
так.
да. Но я
Да,
знаю,
при
что...
этом,
Ну.
ну, а при этом еще и всем надо автомобили покупать в таком случае.
Именно. Я знаю, что сейчас вот эти электро... Я не хочу... Как они называются? Не заправка, а электрозарядка. Yes. Электрозарядки, они... Для автомобилей, они как раз-таки те, которые есть в Эстонии. Это конкретная инициатива этих нефтяных компаний, которые как раз-таки и руководят этими самыми заправками, типа Statoil, Allerex и так далее. Это конкретно их инициатива, потому что в основном я видел такие зарядки где-нибудь, ну, например, в каких-нибудь больших магазинах, моллах.
Помимо всего, вот такие вот компании, да, на которых работают миллионы людей, да, они сами и их сотрудники будут выражать недовольство, потому что вся нефтяная промышленность, ну, то есть не вся нефтяная промышленность, а 50%, скажем, ее должны будут, ну, сокращать.
Или переобучать.
Ну, а на что переобучать-то?
На
Если, ну,
возобновляемые
просто они...
источники энергии.
Ну, нефть-то не добывается. На что ты будешь переобучать нефтяников, скажем?
Ну да, это сложный вопрос. Видишь, тут столько таких подводных камней, за которые,
Ну,
как ни
и
крути, но
за...
кто-то зацепится.
Зацепится еще как, ну... Столько неприятностей и столько... Не знаю, кто из политиков захочет этим всем заниматься, но это будет, опять же, этим надо заниматься сейчас, начинать с малу помалу, потому что, в принципе, я как смотрю, типа, 15 лет на самом деле для решения такой большой проблемы. Ну, это огромная проблема, это просто невероятно. Ну, если нужно делать так, как описывают, да, это просто невероятных масштабов проблема.
Тут даже
Пересадить
я
миллионы людей.
тебя поправлю
Ну.
немножко. Тут даже не 15 лет, осталось 8 лет, я напомню, до 2030 года.
Там же 35-й был. Ну, 13, короче, лет.
Но если мы говорим вообще в целом о всем мире, то основная задача 2050 год, к 2050 году достичь carbon neutral, это называется на русском. Это называется углеродонейтральность, если я не ошибаюсь, да.
Да, это в Европе сложная задача выполнить. Миллионы людей пересадить на электрокары, при этом еще разрушив нефтепромышленность. Ну, то есть не разрушив ее, конечно, но сократив очень сильно масштабы потребления. То есть, ну, надо на самом-то деле начинать сейчас, потому что даже для такого, скажем, маленького города относительно всей Европы, как Таллин, да, в котором сколько там было, 100 тысяч машин, по-моему, да, у нас сейчас в Таллине,
В Таллине
около
намного больше.
того.
Там до полумиллиона, если я не ошибаюсь. Потому что сколько у нас здесь полмиллиона жителей, примерно полмиллиона машин можно посчитать. Тут вся
Ну,
Эстония
это
живет.
грубо, не все же, конечно,
Ну, да, у
имеют
меня нет машины,
автомобиль.
например.
Ну, условно, даже если там, скажем, 100 тысяч автомобилей, да, это 100 тысяч парковочных мест надо организовать с чарджером. И дворы, которые есть, ну, в Таллине очень много дворов, типа, советского типа, которые, в принципе, не под что, они не предусмотрены даже под транспортное средство, в принципе. Как, скажем, хрущевка, в которой я живу, это тут люди сделали парковку, а есть на хрущевку через дом от меня, да, там нету даже, ну, парковки, в принципе.
А, и на
Типа,
траве люди паркуются, да?
они ну, там пенсионеры, опять же, живут, но остальные паркуются где-то там, в других местах.
У вас на парковке.
Не, ну там есть неподалеку от дома еще общая парковка. Но и она сделана, типа, по инициативе жильцов там. Пару домов, типа, скинулись и сделали парковку. А так, я не знаю даже. Типа, нужно будет со всеми договариваться, для всех делать, либо за счет государства, либо за счет... Ну, то есть за наш же счет, да? С налогов, типа. Либо еще нужно будет параллельно договариваться с владельцами квартир. То есть, ну, это
Работы много.
для маленького города, это просто... Я даже не знаю, что там... Какая еще инфраструктура нужна для такого транспорта, типа... Какие-то сервисные центры особенные. Там, я не знаю, магазины аккумуляторов.
Да.
То есть обслуживание. Ну, допустим, эти самые поставщики автомобилей все это организуют, типа, в каждой стране. В каждой стране дилерство будет обслуживать электроавтомобили конкретно. И автопромышленность в том числе будет бучная по этому поводу. Потому что, ну, им все технологические цепочки надо будет менять. Заводы надо будет перестраивать. Только на производство электроавтомобилей. Лития сколько надо будет? Литий сейчас-то дорогое, а сколько его нужно будет для такого количества автомобилей?
Вообще, само по себе производство лития — это отдельная тема, мне кажется, там столько вопросов, как и почему, что да, вообще само по себе производство лития — это не самый качественный процесс. Там тоже среда загрязняется еще как. Понятно, что сравнивать с нефтью
Вот.
не имеет смысла, но в целом, да, кто будет этот
На.
литий поставлять? Кому будут принадлежать материалы и сырье, и кому будут принадлежать эти сети, понятно, что это
Да,
решает.
это все будет в результате дороже, скорее
Да,
всего, для
да.
потребителя.
И насколько я
И
знаю, литий ограничен, и запасы лития намного меньше, чем запасы нефти.
Не, литий это, насколько я знаю, литий это дофига, просто оно в неконцентрированном виде находится. Чтобы получить чистый литий, там типа нужно руду, ее там куча всяких процессов, она должна пройти, прежде чем извлекается из нее литий. Типа литий есть везде, да, на самом-то деле, на планете, но его не так просто добыть по сравнению, да, с той же нефтью, которая в некоторых местах планеты находится буквально в нескольких метрах от поверхности. А некоторых местах даже на поверхности.
Да. Окей, возвращаемся к Соединенным Штатам Америки и их ключевым изменениям. Окей, Министерство энергетики должно сотрудничать с частным сектором, внедряя экологически чистых энергетических технологий и стандартов энергоэффективности для приборов и оборудования. Это, кстати, тоже интересно. Приборы и оборудование. Вот у тебя дома, скорее всего, плита, стиральная машина, чайник, вот они у тебя как у них с энергоэффективностью? Неизвестно.
Без понятия.
Понял.
Не знаю.
Но вообще из примеров здесь,
Ну, у
кстати.
меня техника, она же покупается... Я покупаю в этих самых, в обычных магазинах, а у нас вся техника по европейским стандартам производится, наверное, в какие-то нормы она укладывается.
Ну да, логично. А вот из примеров по поводу Соединенных Штатов Америки на создание нового для ускорения производства солнечной энергии они на 2022 год, только на 2022 год выделили 15 миллиардов. Ну, как мне кажется, это очень мало. Потому что 15 миллиардов даже не звучит особо.
На войну сейчас выделили 40 миллиардов, а на солнечные батареи 15 миллиардов ни о чем в масштабах Америки.
Министерство транспорта обязано установить стандарты, улучшающие топливную экономичность автомобилей. Но это непосредственно связано с идеями Европейского Союза. Но здесь американцы очень любят свои бензиновые двигатели, поэтому они сразу не решились полностью убирать дизельные и бензиновые двигатели из производства. Они
Они
более
мало
ло...
того, что они любят дизельные бензиновые двигатели, они любят с большим объемом двигателя машины, типа там всякие мускулкары, пикапы. У них же пикапы это must-have машины. Они семьи, и причем в одной семье может быть несколько таких пикапов. Для американцев это будет очень болезненно.
Ну, я
Им
думаю,
скажут,
да.
пересаживайтесь на машинку на 1,5 литра. И они такие, они... Пикап с двигателем на 1,5 литра.
У них, да, у них такие принципы тоже своеобразные. Ну и люди там такие тоже другие по сравнению с нами, европейцами. Окей. Министерство обороны обязано планировать глобальные последствия изменений климата для безопасности. И это последнее из основных, из ключевых изменений, которые Америка планирует к 2030 году реализовать. Но по сравнению с Европейским Союзом, где вот эти, где наши идеи и их, и наши решения, они более такие понятные мне, по крайней мере. Но по поводу Америки, как я опять же сказал, до конца непонятно, какие стандарты, для чего, когда, каким.
Все это на самом-то деле тушить пожары, поднося воду стаканами,
Очень похоже на это.
это все вообще ни о чем, не дышает ничего. Ну, дышает только вот, ну, совсем капельку, капелюшечку. А глобально это ничего не изменяет, и по факту никто в этом особо не заинтересован. Ну, прям настолько, что кто-то захотел бы решить проблему. Потому что на самом-то деле темпы должны быть намного выше, если хотят что-то изменить.
Да, цели должны быть амбициозней, темпы выше. И вообще слабенько очень это все смотрится.
Да. А сейчас с политической ситуацией это вообще все просто отходит на второй план.
Ну а по достижениям Соединенные Штаты Америки, конечно, Европа на голову выше США. На 2022 год загрязнения сократились всего лишь на 7%. По сравнению с 1990 годом. Опять же, я повторюсь, их цель к 2030-му сократить выделение парниковых газов на 45%. На данный момент мы имеем 7. Осталось 8 лет.
Удачи, так сказать.
Флаг в руки.
Да.
Окей. Еще у меня есть статистика по Китаю. Вот как ты думаешь? Ну, вообще про
В Китае
Китай.
вообще все очень плохо.
В Китае, да, все очень плохо, и вообще, на самом деле, искать эту статистику было довольно-таки сложно, просто потому что Китай такая страна, которая не публикует данные, не публикует информацию просто так. Чаще всего это происходит за счет третьих лиц, которые там изучают, всю ситуацию и публикует какие-то данные, и все равно эти данные, они не такие подробные, как, например, по поводу Европы и Америки у нас есть. Но вообще бюджет Китая, каждый год он меняется периодически, потому что коммунистическая партия, она планирует свой бюджет на ближайший год, и поэтому каждый год у них цифры меняются, но радует то, что цифры растут на данный момент. Были просадки в 2015 году, но на данный момент все более-менее нормально. И на 2021 год у них был бюджет 78 миллиардов евро. Что по меркам
Очень мало.
Китая это просто копейки, мне кажется. По меркам Китая, где живет 1,5 миллиарда человек, это вообще ничего.
Да, на самом-то деле просто людям со временем все равно придется доносить, что потребление должно быть срезано, да. Или потребление будет становиться все дороже и дороже, потому что мы не можем, типа, производить все время безостановочно все, что захотим, потому что это, ну, влияет на климат.
Я вот
Ты
просто
тут ничего не сделаешь.
я задумался сейчас, ну вот мне кажется логичней, ну в моем понимании логичней было бы принять более резкие меры сейчас, нежели ждать, пока реально прижмет. Потому что когда прижмет, может начаться хаос. Сейчас у нас есть время, и мы хотя бы можем как-то оправдать эти изменения, смотря в будущее. Но когда
Ну,
это...
это никому не объяснишь. Просто, ну, люди не заинтересованы в будущем. Большинство, 99% населения не заинтересованы, в принципе, в будущем. Они заинтересованы в потреблении сейчас. Они заинтересованы, что там будет через 15 лет.
Это, кстати, очень интересно, потому что, ну, вообще сама вот эта мысль о том, что мы не заинтересованы в будущем, это ведь оттуда все и идет по своей сути. Мы не смотрим дальше следующего поколения. Ну вот, например, что меня заботит, это то, как будут жить мои дети. Как будут жить дети моих детей, это, ну, лично для меня, я знаю, это как-то, может быть, слишком резко сейчас прозвучит, но в то же время я так ощущаю, что да, это уже будут не мои проблемы, наверное. Правильно? Но в то же время не хочется так думать, хочется думать глобальнее и намного дальше, но опять же, это я, который, возможно, смотрит в будущее, но есть люди, которым важно, которые не смотрят дальше следующего дня. И таких людей очень много.
Какая-то часть населения занимается только тем, что, ну, выживанием банально, просто. И, ну, то есть люди, которые находятся за чертой бедности, их не волнует вообще ничего, кроме того, как дожить до вечера.
Да.
Есть люди, которые, ну, в принципе, не заинтересованы ничем, кроме как потребления. Кроме как просто, ну вот, жить, что-то там потреблять, живот набивать, вот и все. И больше ничего им и не нужно. Ну, то есть это неплохо. Просто, ну, люди так устроены. Если бы мы, как муравьи, могли, конечно, взять и начать работать все на благо муравейника, как роботы. Но мы не устроены так.
Мы не
Мы.
муравьи, да?
Да. Мы так хорошо не организуемся. Должны быть организации, правительства, структуры, которые организуют людей вокруг себя. То есть этим должно заниматься правительство, да, и правительства. Но они как бы занимаются этим, но они все равно, то есть они сами тоже просто хотят потреблять, по большому счету. Они делают что-то, да, но они не хотят, чтобы их сейчас, вот в моменте, за это избиратели сожрали. Просто потому что они решили, принимать какие-то радикальные меры. Они за себя боятся. Хотя за свою карьеру боятся. Они политики, карьеристы во многом.
Репутация, поддержка населения.
Поэтому я не думаю, что действительно что-то решится до тех пор, пока кто-то не придет и не скажет, ну все, типа, либо мы это делаем, либо нам конец. Вот.
Это очень
Пока
грустно
этого
сейчас
не
звучало.
случится, либо, ну, пока это не случится, я не думаю, что будут какие-то прямо радикальные меры. Вот как вот сейчас, пока не придут и не скажут, если мы сейчас этого не сделаем, то у нас весь агрокомплекс встанет просто. Потому что мы не сможем производить удобрения, мы не сможем себя кормить, и все. Типа начнется голод, начнется, ну, то есть не голод,
Голод и начнется.
ну, голод скорее не начнется, скорее вырастут цены на все, будет сложнее потреблять, начнутся волнения какие-то. Начнутся, короче, будут серьезные проблемы. Вот. И тогда они сказали, о, да, все нужно решать. А пока, то есть проблема где-то там за горизонтом, не особо очевидно, что-то там когда-то будет через 20 лет. Типа 20 лет это кажется вот сейчас, что очень...
Далекая
Это
цифра.
много, да, еще 20 лет целых, еще можно выдохнуть. Да. Поэтому никто особо ничего пока что делать не будет.
Грустно это все. Окей, возвращаемся к Китаю. Китай по сравнению с остальными поставили себе планку углерода нейтральности к 2060 году. В ООН, в этой ассамблее ООН по поводу изменения климата, они решили, что 2050 год это нереально для них, поэтому они решили 2060 это самый такой вариант, который им подходит. И основные изменения Китая заключают в себе то, что к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в общем потреблении энергии, в общем потреблении, то есть все равно не полностью, но будет составлять всего 25%. Что для Китая очень мало, опять же, если полагаться на то, сколько они потребляют и сколько им нужно. Сокращение углеродоемкости или количество выбросов углерода на единицу ВВП более чем на 60% к 2030 году. Это я до конца не понимаю вот этого предложения, то есть что это такое сокращение углеродоемкости или количество выбросов углерода на единицу ВВП. То есть
Ну, то есть для производства каких-то услуг, да, ну, есть какой-то коэффициент производимых услуг и производимых товаров, да, и на этот ну, то есть этот коэффициент производимых, то есть, ну, выбросов при производстве услуг и товаров должно быть меньше, вот и все.
Да, на 65%.
Ну, да.
Так, установка достаточного количества солнечных и ветряных генераторов, чтобы к 2030 году их общая мощность составляла 1,2 миллиарда киловатт. Я не знаю, сколько потребляет Китай, в целом, но я знаю то, что они ведущая страна в плане, ветряной энергии. То есть, на ветре у них там очень хорошо развивается инфраструктура, но опять же, в каких масштабах она развивается? То есть, если мы берем статистику за предыдущие года, то, возможно, она и растет, но если мы берем общий уровень потребления электроэнергии, то, возможно, это и не так значительно, как должно быть, как могло бы быть.
Ну, ведь такие же, они сами по себе же ничего не решают. Мы не можем все решить, типа, ветряками. Ветряки это... Они могут работать как какой-то вспомогательный инструмент, да, но если их будет очень много, то это, ну, это еще одно производство просто. Ветряков и генераторов для ветряков. Столько пластмассы надо будет варить.
Плюс у ветряков тоже есть свой жизненный цикл, назовем это так. То есть через какое-то время их надо будет заменять, и это снова, это
Конечно,
постоянное
будет
производство,
ломаться,
да.
лопасти будут. И причем в таком масштабе их нужно будет еще строить. И они, ну, они не будут эффективны, потому что ветра, они будут слабеть. Ну, то есть из-за ветряков они будут ослабевать. И эффективность ветряков, она будет ограничена. Рано или поздно они просто упрутся в какой-то потолок. После чего, ну, типа, будет это все нерентабельно. По мне, так легче на самом-то деле, не знаю, они вообще считали, проводили параллель между строительством, скажем, атомных электростанций, да, и, ну, производством и этих ветряков. И если там какая-то существенная разница между производством, обслуживанием этих ветряков и выбросами атомной электростанции. И при этом еще к эффективности.
Не знаю, если честно, не знаю, какие, насколько обоснованы эти изменения и насколько их хватит для Китая, но опять же,
Я уверен, что не хватит.
звучит очень слабо для второй экономики мира, поэтому.
Ну, там просто, ну, придется весь Китай реально ветряками утыкать, чтобы столько электроэнергии вырабатывать.
Да и сами ветряки, их просто так, ну их везде, ты не возьмешь и не поставишь ветряк где-нибудь в городе. Это фигня, это бандура, она столько шума создает, и они тоже несут какие-то угрозы, я не знаю, тем же самым перелетным птицам. Звук они издают очень громкий,
Да,
плюс
это не
ветра.
самая большая проблема, просто мощности ветряков не хватит. Ну, то есть я даже без компетентности, да, в этой области, я просто, ну, я на 80% уверен, что не хватит никаких мощностей ветряков, чтобы обеспечить огромный просто промышленный комплекс Китая, да, который обслуживает весь мир, производит для всего мира все, почти все для всех, и просто решить проблему ветряками, ну, какая-то фантастика, по мне так.
Также они планируют увеличение лесного покрова примерно на 6 миллиардов кубометров к 2030 году. Я не знаю, сколько это гектаров леса, но опять же тот факт, что здесь 6 миллиардов кубометров, тоже звучит слабенько. Но возможно, у Китая есть какой-то план грандиозный. Но опять же, стоит подчеркнуть, что планка у них стоит не такая резкая, как в Европе к 2030 году, а у них все-таки времени побольше. Ну, понятно, времени ни у кого нет, но планка у них стоит к 2060 году, и, возможно, последуют какие-то новые изменения, какие-то новые процедуры, которые они захотят сделать, как только они начнут реально чувствовать, ощущать изменение климата на себе. Ну, насколько я знаю, что Северный Китай — это пустыня, и эта пустыня разрастается, пока мы с тобой сейчас разговариваем. То есть земля уходит из-под ног, остается только песок.
Ну, посмотрим, что
Посмотрим,
будет.
да. Вот, а по достижениям у Китая выбросы углекислого газа на единицу ВВП в Китае в 2019 году сократились на 48,1% по сравнению с уровнем 2005 года. И доля возобновляемой энергии в энергопотреблении достигла 15,3%. То есть к 2030 году они поставили цель 25%. Ну, здесь они, наверное, успеют. Я так считаю. Но, опять же, замещать все на словах ветряными генераторами, это, как мы уже с тобой обсудили, это так себе идея. Ну, основываясь на том, как производят эти ветряные генераторы и проблемы, которые связаны с ними, и то, насколько мало энергии они вырабатывают.
Ну, там на самом деле Проблема-то намного более комплексная. Там нужны решения не только поставить везде ветряки, а типа пересматривать цепочки производства, то
Да,
есть
опять же, то же
методы
самое, что и с
производства.
машинами.
Да, методы производства ограничить каким-то образом выбросы. Ну, то есть деньги нужно вкладывать не только в ветряки, но и в исследования всей вообще. И причем по всем направлениям, по производству всего, да, нужно изменять цепочки, делать их более эффективными. А, ну, типа, огромные бабки, огромная работа.
Окей, у меня есть еще одна страна, очень интересная. Назовут ее Россия. И
Им вообще по барабану,
тут
забей.
вообще капец. Это просто бюджет неизвестен. Цель, как у Китая, стоит к 2060 году стать углеродонейтральной. Вопрос, что для этого делает Россия? Я зачитываю. Данные взяты с климат-трекера. Это организация, которая занимается как раз-таки исследованиями изменений климата и конкретно то, чем собираются бороться страны с изменениями климата. Зачитываю. Отсутствие у России какого-либо существенного вклада в достижение цели международного климатического финансирования, а также ее крайне недостаточная внутренняя цель и климатическая политика приводит к тому, что КПП, это тот самый климат-трекер, та самая организация, присваивает России общий рейтинг критически недостаточный. То есть, да, они не делают ничего.
Ну, а тем не менее, они сейчас станут самой зеленой страной в Европе.
Почему?
Просто потому, что они ничего больше не будут производить.
Ну, возможно, они подошли к вопросу радикальнее всех, и, возможно, они на самом прямом пути сейчас.
Да, у них чисто этот самый деревня.
Так,
Свежий воздух.
по достижениям. Выбросы парниковых газов в России сократились на 30% в период с 1990 года по 2018. Но все эта статистика подсчитана без учета выбросов от землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства. То есть они не посчитали то самое производство торсырья, которым они занимаются. Всех этих полезных ископаемых, металлов, нефти, ничего этого не было посчитано. Цель России достичь нуля к 2060 году, но ее энергетическая стратегия до 2035 года в основном направлена на сжигание большего количества ископаемого топлива. Прекрасно.
Ну, я не знаю, просто, ну, Россия это маленькая экономика, и она не делает особо погоды. А с учетом того, что сейчас им вообще ограничили их экспорт до нуля, то, ну, в этом вопросе они вообще не играют роли. Что они там делают, что они не делают. В принципе, вообще никакой роли они не играют. Главное, чтобы там, не знаю, не делали что-то критически плохого. Типа ударов ядерными бомбами, блин.
Ну, вообще, я признаюсь, я добавил Россию для контраста, потому что вообще здесь можно даже говорить не только о России, а в целом таких стран по всему миру очень много, которые минимально пытаются предотвратить изменение климата, которые не делают абсолютным счетом ничего, и которые что-то говорят, но они просто говорят.
Ну, я не знаю, это должно регулироваться, опять же, ООН каким-то образом. Я думаю, со временем будут санкции вводиться против тех стран, которые неэффективно производят что-то. Да. Если они будут производить что-то, при этом выбрасывая в атмосферу больше, чем положено, то этот товар будет санкционным. Я думаю, так это рано или поздно будет решаться. Но для этого, опять же, очень далеко. Это уже когда будет совсем уже плохо. Когда уже в этом самом...
Когда Сибирь растает.
Когда на экваторе будет 200 градусов,
Круто.
тогда уже будем решать проблему.
На Тенерифе полечу как раз таки.
Тенерифе, там уже вулкан такой будет один сплошной.
Да.
Херачить.
Ладно, у меня тогда под заключение, очень интересно побеседовали, под заключение такой вопрос. Какие альтернативы у нас есть? Вот как ты, как потребитель, как часть общества, как одно из самых меньших, можно даже сказать, мы с тобой меньшее звено, которое принимает такого рода решения, но как мы могли бы предотвратить изменение климата? Или какое решение, на твой взгляд, будет и радикальным, и в то же время будет максимально эффективным?
Ну, от человека конкретно, от гражданина, да, зависит то, соблюдает ли он социальную ответственность или нет. Во-первых, человек должен, если говорить о том, как мы можем на это все повлиять, нужно следить. Во-первых, держать свою среду в чистоте там, да, и, ну, потреблять товары так, чтобы не загрязнять окружающую среду, да, там, скажем, не ездить на чем попало, ездить на автомобиле хотя бы, у которого есть стандарты по выбросам.
Или пользоваться, например, альтернативами. Тот же самый электроскутер, вот эти самокаты, которые у нас есть. Ну,
Да, ну, типа... Это не у всех есть возможность,
я
опять же,
понимаю,
люди,
да.
которые занимаются, ну, только выживанием, да, они не могут просто, они вообще пешком ходят скорее, или ездят на самом, ну, дешевом каком-то автомобиле поддержанном. Ну, а так нужно, типа, следить за тем, куда идут твои налоги, которые ты платишь, да, если ты хочешь... Чтобы твои налоги шли на решение этой проблемы, ты должен принимать активную позицию в обществе, следить, кто у власти, требовать от власти, чтобы они следили за этим. Возможно, самому заниматься политикой в таком случае, если ты прям, ну, серьезно хочешь заняться проблемой. А так, да, хотя бы следить за своей средой обитания. И следить, куда идут твои налоги.
Я бы тут добавил то, о чем мы с тобой уже упомянули, что меня немножко так насторожило, это смотреть все-таки в будущее, стараться смотреть в будущее и пытаться задумываться о новых поколениях, которые придут после нас, потому что на данный момент получается так, что мы насрали, а убирать будут уже остальные другие, которые придут после.
Ну да, это и есть ответственность. Надо заботиться о окружающей тебя среде.
Окей. Есть у тебя что добавить?
Да, нет.
Тогда переходим к прогрессу. Ну как? Как твои дела?
Нормально. Закончил с архитектурой АВМ. Ну, то есть не закончил. Чем больше ты углубляешься в это, тем больше вопросов, и тем больше мне кажется, что я вообще ничего еще не знаю. Ну, то есть, на самом-то деле я знаю, но компетентности... Ну,
Не хватает, да?
не то, чтобы не хватает, на самом... Для моей работы хватает. То есть, ну, я уже многие вещи понимаю. И дальше, когда-нибудь просто для саморазвития я углублюсь еще в аспекты именно архитектуры ЭВМ. Но сейчас я, в принципе, подумал так, что я не готов давать какие-то компетентные речи по этому вопросу. То есть, ну, меня очень легко на самом-то деле завалить во многих вопросах. Я не смогу развить обсуждение какой-то темы до конца, потому что я не все понимаю.
Наш предыдущий эпизод этому подтверждение. Мы знаем очень мало.
Ну, то есть, вот как в прошлом эпизоде я могу что-то начать поверхностно обсуждать, да, но именно всю архитектуру, то есть, пояснить не смогу. Ну, глубоко именно, что глубоко. То есть, так я, в принципе, понимаю, как АВМ работает, то есть, от и до. Но чтобы обучить кого-то, да, рассказать. Ну, хотя, не знаю, если кому-то интересно знать о работе АВМ на таком уровне, на котором я сейчас знаю, то есть, ну, на таком уровне я смогу. Но если меня кто-то спросит о чем-то поглубже, я ответить не смогу.
Понял.
Вот, да. Дальше начал... продолжил с сетевыми протоколами, продолжаю учить IP, ну, то есть разбираться, не учить, а разбираться просто в принципах работы IP протокола. Ну, как бы я и до этого знал, как он работает, в
принципе. Ну, понятно, да, дальше просто
но,
копаешь
да,
глубже.
Вот сетевое программирование намного более важно, ну, именно для меня, чем устройство ЭВМ. ЭВМ, устройством ЭВМ я просто так занимался, для саморазвития, грубо говоря. А вот сетевым программированием это уже непосредственно связано с моими обязанностями.
Понял.
То есть...
Ты мне в офлайне сказал, что что-то произошло с университетом. Ты не хочешь это обсудить? Мне кажется, это очень интересно.
Да, нечего там обсуждать.
Почему? Мне кажется, это круто, потому что это такая, это такой, это проблема, за которой, возможно, захочется наблюдать в будущем, то, как ты решаешь ее. Это интересно. Почему? Вообще, это проблема для тебя, то, что Россия вышла из этой организации, и то, что твой диплом в университете, он не будет котироваться в Европе. Для тебя, как для программиста, это проблема, или все-таки это... Ну, obstacle, но его можно обойти, и на него можно не обращать внимания.
Ну, на самом-то деле это такое. Ну, то есть не особо препятствие. Я, допустим, на вот нынешнюю работу я устроился без еще образования. Ну, то есть я еще в процессе получения, но я уже работаю. И на следующую работу я уверен, что я смогу тоже устроиться без образования. То есть, ну, компетенцию я свою могу показать в другом виде.
Это
Не
круто.
обязательно. Не обязательно иметь при этом образование. Тем более, я, ну, то есть, моя компетенция сейчас намного выше многих людей, которые, ну, вот уже с дипломом выходят, да.
Тут я согласен, да.
Причем не намного выше, а в разы выше компетенция моя, чем людей с образованием.
А если...
Так что это не проблема, по
а
большому счету.
Если взглянуть на вопрос с человеческой точки зрения, было это обидно, был это удар, или что ты почувствовал в этот момент, когда такое решение
Да,
было принято?
Ну, по большому счету, ничего не почувствовал. Но я все равно решил. Я и так-то доучивался, в принципе, для галочки. Я думал, что ну вот, хорошо, типа, будет просто диплом. Вот. Может быть, это как-то, ну, будет каким-то маленьким плюсиком, когда будешь устраиваться на работу. Ну, так-то он у меня и так будет. То есть, ну, скорее всего, его не будут смотреть в любом случае. Я напишу, что у меня есть, типа, диплом, степень. Вот и все. То есть, и кого там будет волновать, котируется она где-то, не котируется, я не думаю. По большому счету.
Ну да, это, наверное, больше важно для того, а хочешь ли ты продолжить обучение, я не
Да,
знаю,
вот
на
на
магистра.
магистратуру, да, я уже не смогу с этим дипломом поступить, ну, в Европе. для работы, ну, это, ну, не особо влияет
Понятно.
нынче. Ну, то есть, смотря куда на государственную должность, да, не смогу пойти работать. Но на государство я и работать не собираюсь. Так что не проблема. И я знаю, ну, не лично, но в IT-сообществе очень много людей, которые самоучки, либо люди, которые бросали вышку и просто, ну, дальше развивались сами без вышки.
Энтузиасты. Значит, ты энтузиаст.
Ну, я профессионал, скорее.
Хорошо, это тоже красивое слово.
Ну, и все, много профессионалов, которые занимаются этим, ну, профессионально, и которые ну, развились без университета.
Да.
И устроились, устраиваются дальше без университета. И это никак не мешает. Что еще из нового? Пишу сейчас кое-какую структуру, ну, на работе с использованием Cassandra. Это та база, которая сейчас, например, используется в Discord. Она NoSQL, поэтому... А до этого, ну, я использовал SQL базу данных. И теперь, ну, это немного в новинку, и, в принципе, не то, что... Ну, необычно, что... Ну, то есть я до этого серьезно именно с NoSQL базой данных по работе именно не занимался. А теперь и по работе занимаюсь, и при этом еще с такой базой, с которой я не имел раньше дела.
Это круто, это новый челлендж.
Да, поэтому мы сейчас и вот поставили, настроили. Я уже что-то потестил, попробовал. Сейчас ну, разработали мы там архитектуру для одного элемента. И теперь я реализую ее с помощью Кассандры. Вот, и следующую неделю этим буду заниматься.
Круто, круто. Тогда к моим результатам.
Да. И к твоим давай.
В общем, у меня получилось так, у нас в компании начался новый проект, и меня закрепили за одним очень талантливым инженером. Я выполняю такую суппорт позицию, но мне очень нравится, потому что благодаря этому проекту, как мне сказали, и я надеюсь, все получится, я смогу пройти все фазы разработки продукта от и до, чего я, в принципе, и хотел, чего мне с моим образованием на данный момент не хватало. Поэтому я очень заряжен и жду не дождусь, когда мы достигнем первых результатов. Да, там не все супер гладко получается, не все получается с первого раза, но не знаю, мне прям, я прям на энтузиасте стараюсь выполнять этот проект, на энтузиазме стараюсь выполнять этот проект.
Ты-то самым главным скажи, что ты наконец-то диплом получил.
Да, я получил диплом. Ну, еще не получил, я сдал диплом.
Ну, считай,
Вручение,
уже получил, да?
считаю, уже
Ну,
получил.
защитил, то есть, да?
Да,
Ты уже
защитил,
его.
именно.
Ну вот, все, поздравляю.
Спасибо.
Ты уже дипломированный специалист.
Вот, да, 21 июня у меня будет вручение, поэтому, в общем, да, я очень рад. Еще из новенького у меня, что, а, вот, да.
24 июня.
21-го, 21-го,
21.
да. Из новенького у меня что еще? Завтра у меня будет мой первый урок джиу-джитсу. Я записался на начальный курс. Буду практиковать боевые искусства. Очень тоже заряжен в том плане, что нереальный эксайтмент и хочется попробовать что-то новое. Поэтому жду не дождусь завтрашнего дня. Посмотрим, может меня задушат, и я уйду оттуда со слезами на глазах. Ну,
Задушит ребенок.
да, а нет, там группа, короче, там от 16 до, короче, до бесконечности лет. Но это начальный курс, там, как мне сказали, круговые тренировки, в том плане, что цикл повторяется, и не нужно там, нет, там нет начала и нет конца, просто отрабатываются упражнения, и сам по себе курс занимает 20 уроков, поэтому я Очень хочу попробовать, жду не
А
дождусь
потом
завтрашнего
что?
дня.
А потом после 20 этих уроков что
После
будет?
20 уроков ты сможешь, ну, я так понимаю, там будет вручение. Я, кстати, не знаю, в джиу-джитсу тоже пояса есть. Я так понимаю, будет посвящение в джиу-джитсу начального уровня, и я смогу присоединиться к профессиональной группе. Ну, не к профессиональной, а которая на постоянной основе тренируется, как и я понял. Вот, посмотрим. Я очень хочу себя попробовать в этом новом приключений, посмотрим, к чему это приведет. Вот. Но в следующий раз уже расскажу точно, как первые 2 недели прошли. Вот.
Это тяжело, на самом
Я
деле.
знаю, да, я
Это
знаю.
все единоборства. Ну, когда я занимался на курсе смешанных единоборств, это, ну, очень выматывающие тренировки. Потому что, ну, борьба тяжелая. Даже ты, когда вот минуту поборешься, это уже дыхалка
Да,
сбивается.
я понимаю. Но все равно энтузиазм не пропадает, и посмотрим, как пойдет. Начал учить испанский снова. Вернулся к своей учительнице, поэтому потихоньку наращиваю обороты. Так, заполняем дыры, которые у меня остались после моих поездок в Испанию, и потом буду уже на новую категорию выходить. Сейчас у меня А2. В планах B1 получить, поэтому буду дальше изучать языки.
Именно диплом где-то, ну, то есть, как это, категорию где-то получаешь?
Да. Ну, нет, сейчас у меня заполнение дыр в основном,
Ну,
потому что
имеется в виду, ты где, ну, реальный экзамен где-то сдаешь, да?
еще не сдаю. Я сейчас учусь в школе, но они предоставляют возможность сдать на диплом, поэтому я думаю, я потом зацеплюсь. Сейчас у меня основная цель это у меня такие есть дыры в грамматике, которые надо заполнить, которые надо пройти, чтобы я знал, как говорить, что говорить и какие формы глаголов использовать. Поэтому есть еще пустые пространства, которые нужно заполнить информацией на данный момент. Вот. По спутнику работаем, не покладая рук. У меня, кстати, я не знаю, повышение ли это нет, но я стал лидом в Весткюбе. У меня теперь есть падаван, которому я делегирую некоторые задания. Так, это тоже новый опыт для меня в том плане, что, не знаю, я никогда не руководил людьми, но надеюсь, получится. Надеюсь, что человечек не уйдет через 2-3 месяца, а то и раньше, кто знает.
К тебе практиканта приставили?
Да, практиканта. Ну, парень вообще, вот он только-только начинает, и его основная цель это научиться пользоваться SolidWorks, вот этими программами 3D, которые как раз-таки.
Ну, ты ему особо не подруководишь, он там будет у тебя ковыряться неделями.
А у нас такой план и есть, то, что он делает в своем темпе, потому что я его. Ну, там и нет смысла его перегружать, потому что иначе он убежит, и некоторые задания, например, он просто банально из-за того, что у него нет теории и нет каких-то практических знаний, и он некоторые ответы не знает. Как, откуда и почему. А какие-нибудь банальные замени файл, еще что-то, там, добавь какой-нибудь. Ну, чертежи он планируется, что он будет делать. Будет новые модельки пилить. Вот. Но я для себя конкретно выделю, что я именно хочу попробовать поработать с людьми. У меня давно такая идея есть. И вот, наконец-то, мне выпал шанс. Поэтому буду развивать это дело. Пробую себя. Я даже не то чтобы для него это делаю. Тут скорее параллель проходит. То есть и ему выгода, и мне своего рода практика. Поэтому посмотрим, как будет. Вот так вот. Еще, короче, начал новую книгу читать. Немецкий философ Иммануэль Кант там купил книжечку, и первая часть ее называется «Критика чистого разума». Я все еще кручусь вокруг того эпизода про свободу мысли и свободу выбора, поэтому я решил, что надо как-то ее подкреплять, потому что я очень зацепился за нее, и мне прям интересна эта философия о том, как мы мыслим, как работает психология, как ну, вообще, что из себя представляет мыслительный процесс человека и как он работает. Поэтому вот, это так из крутых новостей, которые у меня накопились за последние 2 недели. Вот так вот. Какие планы на следующие 2 недели?
Дальше буду учиться. Надо уже все-таки определиться со стеком, на который я буду переходить. Ну, наверное, все-таки пойду попытаюсь в бэкэнд все-таки попасть. Потому что бэкэнд, по мне, так поинтереснее. Посложнее, там можно было много чего узнать нового сейчас мне. Потому что с фронтенд фреймворками мне что-то не очень хочется возиться.
А ты все еще возишься с ними? Частично? Или ты только в бэкэнде сейчас?
Ну, фронтенд я тоже делаю, но у нас нету там фреймворков, ни... Ну, мне, в принципе, не хочется особо возиться с фронтендом. Фронтенд сейчас... Ну, фронтенд, он очень ограничен, по мне, так.
В чем ограничен?
Ну, в том, что фронтенд это только JavaScript и манипуляции с домом. Все, типа с HTML. И вариации манипуляции просто с домом больше там, ну, типа, не особо что-то такое есть. А вот в бэкэнде там и разные базы, разные технологии.
Понятно, он просто шире.
Да, во фронтенде, скажем, применяется только Java, JavaScript именно. А в бэкэнде применяются все остальные языки. И JavaScript тот же самый, тоже в бэкэнде применяется. И базы есть NoSQL, SQL, не знаю. Ну, то есть, и...
Как специалист, ты подтянешь больше с бэкэндом, чем с фронтом.
Да, и бэкэнд это разработчик, он имеет дело и побольше сталкиваться с системным администрированием, то есть, ну, с Linux буду часто работать, скорее всего, если я попаду на бэкэнд. Ну, как сейчас, скажем, если Linux работаю частенько, тогда тоже буду, скорее всего, с Linux тоже работать. Вот. Ну и вообще бэкэнд-разработчики, они им поручают иногда всякие настройки там веб-серверов, там еще что-то, настройка самого Linux, там поднятие серверов, поднятие баз, типа. А фронтенде, не знаю, мы особо таким, ну, ничем таким я не занимался, пока работал во фронтенде. А у тебя что? Какие
А
планы?
какие планы? Ну, в основном я свои планы уже озвучил. Это новый путь воина, самурая в джиу-джитсу, который меня ждет. И, конечно же, работа X2 в S-Cube. Также мне нужно будет подать документы на магистра. Я решился, что надо учиться дальше. Но в основном это, конечно, связано с тем, что я хочу остаться в общежитии пока что. Посмотреть, может быть, получится пережить этот кризис, потому что я смотрел, ходил, ну и сейчас хожу, продолжаю ходить, искать жилье. Но как-то эти цены, они просто меня нереально пугают. К примеру, я живу в общаге, где, ну, у меня комната 17 квадратов плюс кухня. В соседней комнате живет брат, получается. Ну, у нас так выходит, что, грубо говоря, мы живем в квартире с 2 комнатами. Туалет, ванна, все есть. Туалет, душ. А я ходил, смотрел однушку, и ценник стоял 400 евро, плюс интернет, плюс коммуналка, что вместе может зимой вылиться до 550 евро. И меня это немножко шокировало, плюс она была немного, ну, она не в самом хорошем состоянии, там нет кровати, там был диван раскладной, но я прям не стал даже думать насчет этой.
Сейчас недвижимость.
Да, сейчас очень большие проблемы с рынком, и непонятно, когда все более-менее устаканится, но я все равно продолжаю искать, посматривать. Потому что с общаги выскочить можно буквально со дня на день, если захотеть. Поэтому никаких проблем тут нет. Я просто немножко хочу продлить свое дешевое обитание в общежитии, потому что за коммуналку мы не платим, и тут вообще нормально все уже обустроено. Вот, а на магистра, скорее всего, я еще думаю, на кого идти, на кого подавать документы, но это будет или что-то связанное с энергетикой, потому что я работаю в такой компании, которая занимается как раз-таки энергетическая компания. И я думал, может быть, связать свою жизнь с энергетикой, то есть немножко выскочить из инженерии и более в теоретические знания погрузиться, или же также продолжить в инженерии, но уже быть квалифицированным, получается, разработчиком продукта. Но там на самом деле много вариантов и много разных специальностей, куда можно подать документы. Они все не сильно отличаются, какие-то супер тонкие аспекты различий имеются, но в целом все то же самое, поэтому. Ну и у нас и в Эстонии и выбор не такой большой, у нас нет. Нельзя просто подать на aerospace engineering, например. Не получится так, потому что нет банально такой специальности, нет интеллектуалов, кто бы мог научить такому искусству, как aerospace. Вот. Но и также, что еще на следующие 2 недели у меня? Да, продолжаю учить испанский, и на следующей неделе планируется небольшие каникулы в Нарве. Я в день. Поэтому жду не
Ну, не на
дождусь.
следующей же неделе.
Ну, не на следующий, да, через 2 недели.
Через две
Через
недели.
неделю, то есть.
Да.
Поэтому вот приеду в Нарву, буду отдыхать. Давно не видел родню, поэтому соскучился. Вот так вот. Ну ладно, тогда увидимся, услышимся через 2 недельки и обсудим, чё да как.
Да, через 2 недели тогда.
Да.